вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Стас Юрченко и Андрей Гевко. Сегодня в выпуске.
И сегодня в выпуске скандал в оборонной сфере. Какие убытки понесла Украина?
Сколько кандидатов в президенты таки будут участвовать в выборах?
И куда делась вакцина от кори в Крыму?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляцию наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте.
Также у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 30 118, и мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Оборонный скандал в Украине. Национальное антикоррупционное бюро подсчитывает убытки. Всего в расследованиях НАБУ фигурируют 10 государственных предприятий государственного концерна «Укроборонпром». По предварительным оценкам, коррупционные действия в них нанесли ущерб на 1 миллиард гривен. Об этом заявил на брифинге директор НАБУ Артем Сытник. Он также сообщил, что были проведены обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского и его сына Игоря. По словам Сытника, большинство преступлений в оборонной сфере, которые сейчас расследуются, совершены с 2014 по 2017 год.
А я напомню, журналисты программы «Наши гроши» обнародовали расследование о хищениях в оборонной сфере. Речь идет о закупке запчастей, комплектующих и оборудования для предприятий государственного концерна «Укроборонпром». Согласно данным журналистов, к этому причастен экс-первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин.
Прямой эфир.
Сотрудничал с российской ФСБ. Служба безопасности Украины задержала чиновника Харьковского горсовета. Следующие 2 месяца он проведет под арестом. Об этом на брифинге в Киеве заявил представитель департамента контрразведки Службы безопасности Украины Владимир Настюк. Украинского чиновника завербовал в 2017 году полковник ФСБ России Александр Ушаков. Далее Владимир Настюк о задачах, которые ставили перед сотрудником Харьковского горсовета.
Нам установлено, что громадянин Украины, використовуючи своє службове становище, а також доступ до різного роду інформаційних масивів і матеріалів, збирав і передавав для російських спецслужб інформацію про молодіжні організації, рухи, а також їх лідерів, діяльність та фінансування релігійних громад різних конфесій, національно-патріотичні об'єднання громадян, їх проекти, керівників, ступінь впливу на розвиток ситуації, співробітників Харківської міської ради тощо.
Задержали харьковского чиновника 5 марта. Ему інкримінірують госізміну. Сейчас проводится досудебное расследование.
Новости.
Еще 2 украинским пленным морякам назначили психолого-психическую экспертизу. Речь идет о Василии Сороке и Викторе Беспальченко. Об этом заявил российский адвокат Николай Полозов. Накануне такую же экспертизу назначили Сергею Цибизову, Роману Макряку и Юрию Безязычному. Защита моряков настаивает, что Женевская конвенция об обращении с военнопленными не допускает проведения такой экспертизы. По словам Николая Полозова, если такая экспертиза все-таки будет проводиться, то только в присутствии адвоката. Российские пограничники, напомню, 25 ноября 2018 года напали на украинские корабли и взяли в плен 24 моряка. Сейчас все задержанные граждане Украины находятся в СИЗО Лефортово.
Прямой эфир.
Ну и о президентской гонке в Украине. Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию еще одного кандидата. С дистанции сошел претендент на пост главы Украины Сергей Кривонос. Он стал 2-м кандидатом в президенты, чью регистрацию отменила украинская Центральная избирательная комиссия. Первым, напомню, стал мэр Львова Андрей Садовый. О своем нежелании больше участвовать в президентской кампании заявили еще 3 претендентов. Журналист Дмитрий Гнап, политик Евгений Мураев и Дмитрий Добродомов. Но Центральная избирательная комиссия пока не приняла решение о относительно них. И сегодня последний день, когда кандидаты могут сняться с президентских выборов. После 7 марта, даже заявив о намерении больше не баллотироваться, фамилии кандидатов все равно будут в бюллетенях.
Но и не обошлось без громкого скандала на выборах. Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал фамилии подозреваемых в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Юрия Тимошенко. Речь идет о двух гражданах Украины, Тарасе Констанчуке и Александре Ищенко. Именно они, по версии украинского следствия, пытались заплатить 5 миллионов гривен претенденту на пост президента Юрию Тимошенко, чтобы он снял свою кандидатуру. Стоит за подкупом, по словам Юрия Луценко, депутат от блока Юрия Тимошенко Валерий Дубель.
Я бажаю всем честных, прозорих виборів з результатом, який не буде залежати ні від технологій з країни-агресора, які вбиває наших людей, ні від гонючих грошей, які хочуть купити українців. Вважаю, що Генпрокуратура, СБУ, Державне бюро розслідувань робить для цього все можливе. Якщо в когось є факти, а не фантазії про підкуп з будь-якого іншого штабу, про незаконне втручання в будь-який інший штаб, я гарантую, що як генпрокурор проведу точно таку ж прес-конференцію, де покажу факти. Наразі ми маємо факти лише одні. Про те, що саме в одному штабі депутат одної партії розгорнув мережу з участю пропутінських агітаторів для підкупу українців на виборах президента.
Сам народный депутат Валерий Дубель пока никак не комментировал заявление Генеральной прокуратуры. Первый тур президентских выборов назначен на 31 марта. Результаты волеизъявления должны быть обнародованы не позже 10 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство, а это 50% плюс один голос, второй тур состоится 21 апреля.
Позиция власти.
Украина одобрила санкции за участие в выборах президента соседней России. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. По его словам, санкции будут касаться граждан 13 стран, которые были якобы наблюдателями на незаконно проведенных выборах президента России в аннексированном Крыму. Все попавшие в санкционный список не смогут въехать на территорию Украины. Также, если у них есть имущество на материковой части Украины, они не смогут им распоряжаться.
Накануне, напомню, послы Евросоюза согласовали санкции против 8 россиян, которые причастны к захвату 24 украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Кроме того, на следующей неделе будут продлены на 6 месяцев санкции против 163 физических лиц и 44 предприятий. Эти санкции были введены в связи с аннексией России и Крыма.
Новости.
Новые штрафы в России теперь за неуважение к власти и так называемые фейковые новости. Государственная Дума России приняла в третьем окончательном чтении законопроекты об ответственности за неуважительное высказывание по отношению к органам власти, символам государства и обществу и о наказании за распространение неправдивых новостей.
Публикация постов, проявляющих неуважение к власти, будет приравнена к мелкому хулиганству. Штрафы будут варьироваться в зависимости от частоты нарушений. За первую публикацию в течение года придется выложить до 100 тысяч рублей, за вторую до 200 тысяч рублей или арест до 15 суток. А вот дальше либо штраф 300 тысяч, либо арест.
Взыскание за публикацию так называемых фейковых новостей будет достигать 500 000 рублей при повторном нарушении до 1,5 миллиона. И как эти новые законы повлияют на крымчан, об этом мы спросим у члена крымской правозащитной группы Ирины Седовой. Она сейчас с нами на связи. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, собственно говоря, вот этот вот новый закон, если мы говорим о крымчанах и о крымских медиа, как вы считаете, как на крымчан может повлиять вот это вот самое распространение так называемых фейковых новостей, что может грозить жителям полуострова?
Это большая угроза, на самом деле, для крымчан. Это довольно серьезная цензура. Если этот законопроект вступит в силу, сейчас его подпишет президент, если он вступит в силу, да, то крымчан могут преследовать за любое несогласие с властью. То есть под неуважение к власти можно привлечь человека за любую критику. То есть под этой формулировки настолько размытые и оставляют такое широкое поле для беспредела контролирующих органов, что они могут применять это законодательство, как им будет угодно. И широкое поле для коррупции, опять же, остается в этих законопроектах. Поэтому это очень опасно для людей, которые не согласны с властью, которые публично критикуют власть в социальных сетях, в блогах, даже в комментариях на каких-то сайтах. Потому что ФСБ, и знаю я из нашей практики, что требует у журналистов приходят IP-адреса комментаторов, которые оставляют на сайтах комментарии. Поэтому, конечно, это еще один рычаг давления на крымчан, и сворачивание свободы слова довольно жестокое. Потому что штраф очень серьезные и аресты, то есть это фактически как уголовное законодательство. По факту оно у них называется административным, но это очень несоразмерное наказание за вот этот вид нарушения, который они там усмотрели, да. И опять же неизвестно, что они будут называть недостоверными новостями. Это может быть все что угодно, что им не понравится.
Ирина, вот скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. В Крыму сейчас существуют разные виды медиа. Когда принимался этот закон, речь шла о том, что традиционные медиа могут и не попасть под его действия, то есть традиционные, в рамках российского понимания российской власти. В Крыму есть также медиа, которые все-таки, даже если не пророссийские, не пытаются критиковать местные российские власти. Ожидает ли это вот удар по свободе слова в Крыму, которая, скажем так, возможно, и сейчас не совсем свобода?
Ну, в любом случае пострадать может кто угодно. Не обязательно, что у него будет проукраинская позиция. Это может быть какое-то издание, которое, там, например, поддерживает Путина, но что-нибудь критикует местную власть. Местным властям может не понравиться, они могут применить это законодательство кому угодно. Что, так как там два законопроекта, один вот о недостоверной информации, а второй именно за неуважение к власти, то вот по поводу неуважения к власти, там же ответственность для физических лиц. То есть они могут любого блогера и любого пользователя соцсетей привлечь, неважно, там, какая у него позиция, просто за какое-нибудь даже нецензурное выражение в отношении того же Путина или там каких-нибудь чиновников.
Ирина, еще такой вопрос. А вот украинские новости, которые могут быть перепечатаны в Крыму, не могут ли они быть также приравнены к фейковым?
Законодательство написано так, что на самом деле все что угодно может быть. Это в лучших традициях Российской Федерации, в кавычках, скажем так, да? Что какое-нибудь экстремистское законодательство, под понятие экстремиста можно подвести любого человека, фактически, который там неуважительно что-то написал там, в отношении какой-нибудь группы, даже тех же полицейских, да, и такие случаи были в практике. Поэтому я не удивлюсь, если и это законодательство точно так же будет применяться. И все, что не угодно оккупационным властям, будет приравнено или к недостоверной информации, или к неуважению к власти. То есть под эти критерии размытые абсолютно. Можно в принципе любую информацию подогнать.
Хорошо, спасибо вам огромное. С нами на связи была Ирина Седова, член Крымской правозащитной группы, а мы будем продолжать наш радиоэфир.
Прямой эфир.
Обозначение Крыма на картах опять в центре внимания. Посол Украины в США Валерий Чалый просит корпорацию Google исправить в картах обозначение аннексированного полуострова в качестве российской территории. Именно так Крым накануне стал отображаться у пользователей из России. Украинский дипломат призывает Google не вовлекаться в российскую информационную войну. Чалый заявляет, что Россия распространяет дезинформацию, фейки и пропаганду в мире, как в случае с изображением Крыма на картах. Также украинский посол отметил, что ситуация, которая сложилась, цитирую, «абсолютно противоречит четкой неизменной позиции администрации США, Конгресса США и ООН».
Ранее, напомню, Google заявил, что теперь для всех пользователей в России аннексированный Крым стали обозначать российской территорией. При этом украинские Google карты обозначают Крым как территорию Украины. В начале года глава Госдумы Вячеслав Володин вызывал к себе представителя компании Google из-за того, что, по его мнению, я процитирую, «неверного указания Крыма на карте».
Прямой эфир.
Россия переселит в аннексированный Крым 50 тысяч россиян. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, милитаризация России и Крымского полуострова продолжается, несмотря на то, что она уже достигла определенного уровня. Климкин также напомнил, что на территории Крыма подготовлена инфраструктура для ядерного оружия. Он подчеркнул, в значительной мере российская экспансия в Сирию и на Ближний Восток происходит именно из аннексированного полуострова.
В марте 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром так называемый референдум о статусе полуострова. По результатам так называемого голосования Россия включила его в свой состав. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.
Новости.
Российские силовики нагрянули с обысками к ялтинскому журналисту Евгению Гайворонскому. Об этом сегодня сообщил пророссийский активист Илья Большедворов. Сам обыск силовики провели в Ялте накануне, 6 марта.
У меня есть информация, что действительно обыск был, что это было постановление Киевского районного суда, что были изъяты у него документы, соответственно, телефон, получается, у него изъяли компьютер, там и все, в общем-то, что может являться носителем информации. Сейчас он находится на свободе, никто его не загружал.
Для Яворонского возили на медицинское свидетельствование по поводу обнаружения наркотиков и алкоголя, но ничего не нашли, добавил Илья Большедворов. Сам журналист и блогер обратился с жалобой в Следственный комитет России и Российскую прокуратуру на, цитирую, незаконные действия сотрудников полиции.
Евгений Гайворонский в Ялте живет несколько лет, ранее работал пресс-секретарем в местной пророссийской общественной организации «Народное единство», позже стал корреспондентом крымской редакции российского издания «Комсомольская правда», после увольнения из нее начал сотрудничать с севастопольским изданием «Примечания». Его называют оппозиционным за критику местной власти. Вот, к слову, это речь о том, что с журналистикой в Крыму, возможно, не так все хорошо. После вступления в силу нового российского закона мы посмотрим, собственно говоря, как вот оппозиционные журналисты, которые критикуют российские власти Крыма, будут себя чувствовать. Это будут снова обыски или уже пойдут штрафы на много тысяч рублей.
Крым в центре внимания.
Осаки в центре внимания Аксенова. Горы мусора и нехватка дворников. Сегодня в городе выездное заседание подконтрольного Кремлю крымского правительства. В Осаки приехал российский глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов. Одна из ключевых проблем города – мусор. В Осаках не хватает дворников и техники, чтобы решить данную проблему. По данным администрации города, для уборки всех улиц нужны еще 24 дворника, а также 3 многофункциональных единицы спецтехники и 2 прицепных устройства для переработки веток. Чтобы обеспечить Осаки всем необходимым, нужны деньги. В частности, на наем на работу уборщиков 8 миллионов рублей, на закупку техники 16 миллионов рублей. Аксенов пообещал выделить из крымского бюджета 19 миллионов.
Ну и еще одна новость. Севастополь без вакцины от кори. Роспотребнадзор закупил для города 3000 доз, но в поликлиниках ее пока нет. Об этом сообщает Севастопольская газета. Вакцина должна поступить в Севастополь после 11 марта. А вот медицинские учреждения она попадет с 18 марта. Накануне в Роспотребнадзоре по Крыму и Севастополю сообщили о почти 40 подтвержденных случаях заболевания корью. Об этом сообщила руководитель управления Наталья Пеньковская. По ее словам, 90% заболевших – это те, кто не был привит или не прививался в нарушение календаря профилактических прививок. Больше всего случаев заболевания корью зарегистрировали в Симферополе, Бахчисарае, Севастополе, а также в Джанкойском, Сакском, Красногвардейском и Симферопольском районах. Ну и на этом мы, пожалуй, будем заканчивать наш блок новостей. Я оставляю вам Станислава Юрченко. Сейчас будет крайне-крайне интересное интервью. Обязательно оставайтесь на волне Крым Реали, и мы вернемся через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Интервью в эфире радио Крым Реали.
С вами радио «Крым Реалии». В нашей студии уже Тарас Ибрагимов, журналист, который освещает судебные заседания в Крыму. Здравствуй, Тарас.
Здравствуйте.
Я напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», что у вас есть все шансы попасть к нам в эфир по телефонам 8 800 10 06 926 для жителей Крыма. Жители материковой Украины звоните 044 490 31 18. А сегодня мы будем говорить про дело Виджия Кашка. Сегодня утром должен был пройти очередной суд по этому делу, но его перенесли. Тарас, тебе известно почему?
Ну да, перенесли заседание, поскольку двое фигурантов этого дела, двое обвиняемых, это Аслан Чепух и Руслан Трубач, они находятся сейчас в больнице на плановом лечении, я так понимаю, поправляют свое здоровье после нахождения в СИЗО, они там провели в СИЗО, по-моему, где-то около года, вот, даже больше
один
года.
Один год, два месяца и один день.
Вот, видишь, да, и, собственно, у них сейчас вот, сейчас они в больнице, чтобы, вот, наверное, как-то поправить свое состояние здоровья.
Хорошо, расскажи мне, пожалуйста, о том, когда ты начал работать над этим делом.
Ну, работать, освещать его начал, наверное, сразу, когда вот в ноябре, да, в ноябре, 23 ноября задержали этих людей, и, собственно, с того момента я пытаюсь, стараюсь как-то более-менее систематически следить и освещать этот процесс.
Дело Виджея Кашкаева, у нас 4 фигуранта и одна смерть во время задержания. В Симферополе 23 ноября 2017 года российские силовики задержали 4 крымских татар. Казима Аметова, Бекира Дегерминджи, Руслана Трубача и Асана Чапуха. Ветеран крымстарского национального движения Виджея Кашкаева умерла во время операции в карете скорой. Всех 4 фигурантов дела Виджея Кашкаева обвиняют по статье «Вымогательство», организованное группой лиц по предварительному сговору. Но люди, приходящие под здание суда, чтобы поддержать соотечественников, шутя называют их стариками-разбойниками. Трасса, известно, как они объясняют такой каламбур?
Да, ну, в принципе, это дело, оно, знаешь, выбивается, в принципе, из общей колеи уголовных, политических уголовных процессов по Крыму, потому что, знаешь, мы уже привыкли к тому, что у нас там есть дела по терроризму, дела по экстремизму, и, в принципе, все эти статьи, там, 205.5, 205.2, все эти статьи, они так или иначе, по крайней мере, в украинском дискурсе носят какую-то уже политическую какую-то коннотацию. Мы понимаем, что это политические дела, там есть политический мотив, и, в принципе, они более-менее как бы понятны. А вот это дело, оно выбивается тем, что здесь обычно, ну, на первый взгляд для читателя, да, обычная такая уголовка, 163-я статья, очень короткая, вымогательство, да, то есть людей обвиняют в такой чистой, как бы, в чисто уголовщине такой обычной. И, в принципе, здесь, я думаю, был какой-то расчет следствия вот сыграть именно на вот... именно на вот этом, чтобы якобы здесь нету политики.
Мы с тобой еще вернемся к этому вопросу. Сейчас у нас на связи адвокат Асана Чапуха Айдар Заматов. Добрый день.
Да, добрый вечер.
Скажите, расскажите и вы, почему сегодня перенесли заседание?
Ну, знаете, у нас очень часто бывает такое, что заседания по той или иной причине не состоялись. Сегодня у нас причина была такая, что мой подзащитный Асан Чапух вчера вечером планово лег в больницу в связи с тем, что у него есть существенные проблемы со здоровьем. И он уже дважды был в больнице, и вот третий раз он ложится в больницу для того, чтобы в последующем подавать документы на оформление инвалидности. Вот такая процедура есть, такая длинная процедура для того, чтобы получить статус инвалида. Хотя, честно говоря, после того, как Асана Чапуха освободили из СИЗО, ему уже можно было давать статус инвалида, и я думаю, что даже первой группы. Вот. Но есть определенные бюрократические вот моменты, и в связи с этим, и в том числе еще один фигурант дела Руслан Трубач, также он находится в больнице, потому что во время, когда он находился в СИЗО, у него были проблемы с почками, и они сейчас есть, и в связи со снятием ограничений относительно посещения медицинских учреждений, вот мой подзащитный и Руслан Трубач, они находятся в больнице. Вот по этой причине сегодня было отложено заседание.
Расскажите, пожалуйста, подробнее, как здоровье у вашего подзащитного? Я слышал, что именно его здоровье пошатнулось сильнее всего за время заключения.
Ну да, знаете, из всех 4 фигурантов дела мой подзащитный является самым пожилым. Ему 66 лет на сегодняшний день, то есть полных 66 лет. При этом за те 10 месяцев, которые он пробыл в условиях СИЗО, ну, человек кардинально поменялся, то есть в худшую сторону, и состояние его здоровья ухудшилось в разы. Вот. До этого, как он мне раньше говорил, он никогда не прибегал не прибегал к методам обращения к врачам или там прием каких-либо лекарств. То есть он лечился каким-то там нетрадиционным способом. Но после того, как он заехал в СИЗО, его посадили в СИЗО, он может рассчитывать лишь на какие-то препараты, лишь на медицинскую, но при этом квалифицированную медицинскую помощь. То есть, как раньше, он уже не сможет там нетрадиционным путем восстанавливать свое здоровье. И скажу сразу, он очень сильно пострадал за тот период, когда он находился в СИЗО.
Расскажите...
И сейчас эти последствия, вот мы видим эти последствия.
Расскажите, на каком этапе сейчас находится дело в суде? Какие ключевые моменты вы могли бы озвучить для наших радиослушателей и судебного разбирательства, которое длится уже месяц?
Вы знаете, мы уже, по-моему, третье или четвертое судебное заседание. Ну, мы вообще с самого начала просим суд, чтобы вызвали или доставили потерпевшего по этому уголовному делу, это гражданин Турции Юсуф Айдан, для того, чтобы задать интересующие нас вопросы, в том числе наши подзащитные хотят очень много ему вопросов задать. Но, к сожалению, неоднократно вот были случаи, когда его по каким-то причинам не могут найти, или он выехал, была информация вообще, что он покинул территорию вообще Российской Федерации, вот, и его невозможно найти. Но по нашим данным, он на самом деле находился там в городе Сочи, то есть на территории Российской Федерации. И неоднократно вот откладывали даже судебные заседания, или же переходили к другой стадии, там порядок меняли, при этом мы никак не могли этого потерпевшего увидеть. Сейчас стадия все-таки остается требование тоже, то есть мы просим этого потерпевшего вызвать и допросить его. При этом у нас уже прошла стадия допроса свидетелей обвинения и исследования доказательств. Если следующее судебное заседание удастся допросить этого долгожданного потерпевшего, мы перейдем в стадию просмотра видео и аудиозаписи. Ну, это в основном это оперативные данные, которые имеются в материалах дела. После этого мы перейдем в стадию уже предоставления доказательств стороной защиты.
Айдар, вот я как тоже журналист, который освещает этот процесс, хотел вот у вас уточнить информацию, вернее даже спросить ваше мнение. Вот как вы думаете, не сыграет ли защите на руку тот факт, что Айтана так и не удастся допросить в суде? Ну, то есть, другими словами, если он не явится на заседание даже по видеосвязи, и ну, в итоге защите это будет выгодно, поскольку это полностью нивелирует позицию обвинения. Ну, то есть, представьте себе картину, что единственный потерпевший по делу, да, Юсуф Айтан, из-за которого 4 человека просидели в СИЗО больше года, вообще ничего не скажет и не явится в судебное заседание. То есть это, ну, так со стороны кажется, что это полностью нивелирует позицию обвинения. Вот вы как считаете по этому поводу?
Я уточню, это вопрос от Тараса Ибрагимова, журналиста, гостя нашей студии.
Да, спасибо, Тарас. Да, я думаю, что все-таки не совсем так, потому что если бы это было бы на руку защите, да, то следствие, ну и, соответственно, гособвинение еще бы в самом начале организовало бы его допрос в качестве потерпевшего для того, чтобы не дать шанс вот именно защите и нашим подсудимым, и нашим подзащитным как-то воспользоваться этим моментом. Я думаю, что это не есть та ситуация, когда мы на это рассчитываем. Мы, наоборот, хотим этого человека увидеть и задать ему вопросы, потому что по материалам дела очень много разночтений, очень много вопросов возникает. Там вплоть до подписывал ли он вообще протоколы допросов или дополнительных допросов, а может быть кто-то другой за него это делал. То есть вот очень много вопросов в части вот процессуальной, да, именно процессуального направления, потому что бывает такое, что ты ему даешь протокол, который он подписывал, ну, по материалу, а он говорит, ну, это бывают случаи, когда там из других дел, когда человек говорит, нет, я не подписывал такой протокол, я его вообще впервые вижу. Понимаете, поэтому мы хотим все-таки вот, какую-то ясность, чтобы какая-то ясность была в этой ситуации, все-таки вызвать его, поставить ему вопросы. Допрашивали его вообще сотрудники? Он ли писал это заявление вообще? Может быть, кто-то другой написал? И ряд других вопросов. Поэтому от того, что он не является или является, ну, по сути, ну...
Но позицию обвинения это все-таки ослабляет, вот согласитесь, как мне кажется.
Ну, я же говорю, если, конечно, потерпевший, придя в суд, полностью и очень четко подтвердить все те данные, которые имеются в материалах дела, все те показания, которые имеются, чего я сомневаюсь на самом деле, потому что он, как скажем, по просмотру того же видео, видно, что человек, он не совсем владеет русским языком, хотя в протоколах он везде пишет, что он в совершенстве владеет русским языком. И он общается так, очень слабо на русском языке, чтобы писать так в протоколе. То есть вот уже есть какие-то нестыковки. Я думаю, что вызов его в суд, во-первых, суд снимет вопрос по поводу потерпевшего. Да, я согласен, что если он не явится, это может быть расценено судом как что-то такое, загадочное, да, и будут вопросы к обвинению. Почему же он не является? Значит, есть что скрывать. Поэтому, чтобы не было этих вопросов у суда, мы все-таки хотим услышать его, увидеть его, вот, и надеемся, конечно, что эта процедура состоится все-таки.
Спасибо вам большое. В нашем эфире был Эдер Азаматов, адвокат Асана Чапуха. А мы продолжаем. Не так давно всех фигурантов этого дела отпустили из СИЗО, сменили меру пресечения на подписку о невыезде. Трас, насколько я знаю, ты был тогда под судом. Да. Расскажи, какая атмосфера, какое настроение было?
Я даже не столько даже под судом, а я был в зале заседания и застал даже тот момент, когда, собственно, адвокаты ходатайствуют об изменении меры пресечения. Это достаточно стандартное ходатайство, но в конце каждого заседания адвокаты просят, чтобы меру пресечения изменили там, на домашний арест, подписку о невыезде, любую более мягкую меру пресечения. И, значит, вот заявляется это стандартное ходатайство, и встает прокурор, судья спрашивает мнение прокурора, прокурор встает и говорит: я не возражаю. И у всех такой шок как бы на лице, они все не понимают, то есть ослышались они или нет. Вот. И в итоге действительно суд уходит в совещательную комнату и выносит решение о том, чтобы изменить меру пресечения. Естественно, у всех восторг, слезы на глазах, радость. И, в принципе, я вел тогда в тот день стрим из-под суда, и, в принципе, я думаю, что те, кто хочет как-то вспомнить или вот посмотреть на реакцию людей, они могут найти этот стрим. И, конечно же, это был такой вот очень радостный день. Я думаю, даже не столько день, потом после того, как людей освободили под домашний арест, мы еще очень долго, там неделю или две, ездили на Дуа, на Плов. То есть, это, естественно, для людей это праздник, потому что люди, как минимум, на свободе, как минимум дома, да, то есть, вот не такая частичная свобода.
На сайте Крым Реалии сейчас как раз выходит серия текстов про каждого из фигурантов. Наш автор Александр Сурган съездила к семьям, ведь сами обвиняемые не могут разговаривать с журналистами, но их родственники могут. Вот, например, про тот же день их освобождения. Например, дочка Казима Аметова на GE узнала, находясь в Киеве. Вот как она вспоминала о том, что новость об этом она узнала, когда ехала в метро. Давайте ее послушаем.
Я была в киевском метро со своей подругой. Она пишет мне: «Мавилешка Дигеленджи, читай Дуа». Мы выходим, представляешь, она пишет: «Едь домой». Честно, я в этот момент все поняла. Я вышла на Крещатике, как закричала просто. Обняла свою подругу и плакала. Блин, это были очень крутые эмоции.
Поддержать крымчанина приехало много людей, говорит Наджия.
Он говорит, что последний месяц ему было тяжело, так как он находился в спецблоке за год и два месяца и один день. Он привык к замкнутому пространству. Ему сейчас очень много места. Он, знаешь, он не может лечь нормально уснуть. Ему надо подышать, ему мало воздуха. Утро начинается просто с огромной толпы людей и заканчивается точно так же. Мы вчера вот уже все приготовились ко сну, знаешь, чтобы уже спать, и тут кто-то стучит в дверь. И мы поняли, что нет, вы что, собрались отдыхать? Папа, он старается уделить, конечно, внимание каждому, но я вижу, что он тоже теряется иногда, что, правда, людей очень много, и мы очень благодарны, потому что людей на протяжении всего этого года было много в нашей жизни, особенно тех, кто помогал, тех, кто поддерживал, и мы, конечно, рады их видеть. Все, кто еще не приехал, приезжают, мы всех ждем.
И вот насчет той самой поддержки. Тарас, расскажи, насколько важна поддержка людей, которые приходят на судебные заседания?
Да, ну, ты знаешь, я в этом случае, на самом деле, очень сложно передать атмосферу, которая царит вот под судами уже там пятый год подряд, ну, пускай не пятый, четвертый, если там судебные такие процессы громкие начались где-то в 15-м уже году. Но в силу того, что вот я занимаюсь судебной журналистикой, я в том числе интересуюсь историей судебных процессов, и как-то, ты знаешь, я наткнулся на рассказ, мемуары, вернее, одного из диссидентов, это Сергей Ходорович. Он, кстати, какое-то время жил в Крыму, и он рассказывал, что он постоянно приходил на судебные заседания, хотя понимал, что никакого смысла в этом нет, потому что, ну, ничего это не изменит, советский строй, но все равно вот люди приходили, чтобы им казалось, что таким образом вот они дают человеку, над которым идет судебный процесс, они дают ему понять, что вокруг него не создался вот какой-то такой вакуум, да?
Что человек не один, что есть кто-то, кто его поддерживает. Что есть
определенная поддержка, да. И он говорит, я этого не понимал, но как бы вот мы все равно приходили под эти судебные заседания. И понял он это, осознал, вот полностью осознал это, когда сам сел, и он вспоминает, когда его выводили из автозака и заводили в суд, и он помнит, что оглянулся и увидел возле суда толпу людей. Я думаю, что как раз-таки вот люди, которые приходят, я думаю, что они вот делают это, естественно, для тех людей, над которыми идут эти судебные процессы. Я думаю, что, наверное, полностью осознать это могут люди, только те люди, которые находятся за решеткой. Мне кажется, это вот для них, да, то есть вот то минимальное, что можно сделать для них.
У меня есть два вопроса. Как много людей приходят обычно, и как часто людям приходится проходить? Ведь судебных дел в Крыму достаточно, и иногда, я помню, вот, например, прошлым летом могло проходить по 3-5 заседаний каждый день, а за неделю там доходило чуть ли не до 18-20.
Ну, естественно, меня какое-то время это тоже сильно удивляло, потому что четверг, обед, и там под судом 20 человек. Ну, то есть это взрослые мужчины, женщины, естественно, они там кормильцы семей. Я не понимал, как они могут бросить там работу, допустим, там семью. Ну, то есть как бы это вот представь, что ты не пришел на 5 минут, да, там на обед не вышел, а иногда ты можешь ждать окончания судебного заседания там 2 часа, 3. Вот. И не всегда это какая-то хорошая погода. Это, например, там зима, минус 5, дождь какой-то. Не всегда в суд пускают. В последнее время вообще как бы практика такая, но уже общеизвестная, мне кажется, в том числе нашим радиослушателям, что не пускают зачастую на судебное
заседание. Расскажи, почему и как это происходит?
Ну, случилось это, по-моему, весной 2017 года. После того, как в Питере произошел теракт в метро в питерском, и вот буквально после того, я не знаю, как местные суды связали вот эти два события для себя, но после того теракта судебные заседания, в том числе по делу Хизбут-Тахрир, в частности по делу Хизбут-Тахрир, в основном по этому делу, начали проходить в закрытом режиме, хотя до этого как бы спокойно можно было прийти, и судебные заседания по мере пресечения, да, то есть как бы это обычные такие рядовые заседания еще, когда дело не слушается по существу, просто чтобы родственники могли увидеть, как-то не всегда разрешают там на свидание родным прийти в СИЗО.
Говоря о родственниках, с нами сейчас на связи Алие Дегерминджи, жена Бекира Дегерминджи. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Лия, расскажите о своих впечатлениях от этого процесса. Ведь вы, как гражданский защитник, находитесь на каждом заседании. Каковы ваши впечатления, да, от этого дела? Тем более у вас уже есть опыт присутствия на заседаниях по вашему сыну, Мустафе Дегерминджи.
Угу. Да, да. Ну, что я скажу? Впечатления, ну, они у меня как бы не меняются. Что те суды проходили, будем так говорить, от того, что то их перекладывают, то кто-то не явился, то еще что-то. То есть затягивание этих судебных процессов, это и есть одно из таких вот, будем говорить, как манипуляция или психологическое какое-то такое вот давление идет. Когда ты приезжаешь, стоишь там по полчаса, по часу, ждешь судебный процесс, а зайдя вовнутрь, тебе говорят, что суд переносится на другое число. Это довольно-таки часто повторяется.
Я так понимаю, что это очень много забирает у вас и времени, и сил.
Да, да. И вы знаете, к этому невозможно привыкнуть, потому что всегда, когда ты туда приезжаешь, ты не можешь даже быть уверенным, что сегодня пойдет вот так это дело. Обязательно получаются какие-то нюансы, где мы даже не ожидаем, предположим, такого поворота. Поэтому здесь как бы невозможно быть под каким-то впечатлением. Потому что каждый судебный процесс – это что-то такое новое, да, будем так говорить.
А есть ли что-то вот типичное на всех этих процессах?
Типично это да. Это когда подается ходатайство, а в ответ ты слышишь от прокурора «возражаю». То есть это одно и то же. Единственное, что вот в начале Нового года нам очень повезло, когда наши адвокаты подали ходатайство, и прокурор сказал, что она не возражает. Для нас это было что-то таким событием, что мы даже не ожидали, да, вот такого поворота. И сейчас, на данный момент, вот наши мужчины находятся дома, и мы можем оказать им помощь и морально их поддержать. И как бы, ну, с медицинской точки зрения я могу быть рядом со своим мужем, всегда его прокапать и дать ему необходимые препараты, чтобы он себя чувствовал прекрасно. Ну, вот сейчас так получилось, что сегодня у нас отложили судебный процесс в связи с тем, что Руслан Трубач лег в больницу, у него там, значит, видимо, идет воспалительный процесс пилонефрита. И у Асана Чапуха, у него, ну, непосредственное просто наблюдение, чтобы он мог пройти полностью квалифицированно всех специалистов, вот, для того, чтобы полностью понять и на каком этапе у него сейчас продвигается весь его, значит, этот процесс.
И еще он, один конечно, вопрос. У нас... немножко сложный. Вот весь этот процесс, он идет. Но какие у вас ожидания от того, чем это может закончиться?
Ожидания, ну, я не могу сказать, что у нас есть какие-то ожидания. Дело в том, что мы никак не можем, ну, все-таки дойти до того, что, чтобы они пригласили на суд непосредственного пострадавшего якобы. И нам бы хотелось, конечно, послушать, как он будет отвечать на вопросы наших адвокатов, значит, как он будет вообще реагировать на то, что наши мужчины будут задавать ему вопросы, потому что, понимаете, уже больше ну, год и три месяца, а мы еще ни разу пострадавшего не видели на суде. Поэтому мне бы очень хотелось вот именно вот этот момент, ну, как бы, ну, немножко хотя бы так представить, как это все пройдет.
Я понимаю, ну, вот адвокат так... Айдер Азаматов говорил ровно о том же самом, что он очень хочет увидеть и поговорить с этим человеком. Большое вам спасибо, у нас остается не так много времени. Давайте послушаем еще, что же рассказала Крым Реалии Асия Чапуха. Это жена Асана Чапуха, вспоминая обстоятельства всего произошедшего.
Они не виноваты ни в чем. Они же хотели просто помочь. Это чисто так помочь бабушке. Я как раз 22-го улетела к дочке в Москву. Он меня посадил на самолет и все, улетело. А 23-го в обед звонит и его сестра. И говорит, ваш дом окружили, никого не подпускают. И ОМОНовцы, и ФСБ, и все. Говорит, мы не можем ничего понять. А сам, говорит, уехал в Симферополь. Говорит. Ну, потом информация, что их в Симферополе всех задержали.
А вот другой фигурант этого дела, Руслан Трубач, после ареста сидел вместе с Владимиром Балухом. Жена фигуранта Елджея Кашказарема рассказывает, как крымчане помогали друг другу.
Вначале он сидел с Балухом. Конечно же, состояние Балуха не оставляло, ну, лучшего, да. Он был очень истощен. И когда Руслан его увидел в первый раз, он начал его всячески подбадривать. Вот, во-первых, спортом. Он его начал гонять там, ну, как бы можно это сказать, упражнения, всяческие физические нагрузки. Потихонечку они дошли до того, что он начал подтягиваться там.
Тарас, расскажи, пожалуйста, насколько, что тебе известно об этой практике, когда люди в заключении поддерживают друг другу, помогают?
Ну, ты знаешь, по этому поводу можно вспомнить, я как-то общался с супругой фигуранта ялтинского дела Хизбут Тахрир, Мерьем, И она рассказала мне такую историю, она вот мне почему-то врезалась так в память. Она говорит, я захожу в СИЗО, есть такая комната, где передают передатчики родным. Вот. И там, собственно, вывешен список, по которому вот там ты там пятый, шестой и так далее. Да? Она говорит, я прихожу и смотрю, а там одни крымско-татарские фамилии. Вот. Она хотела сфотографировать этот список, но как-то вот, наверное, то ли постеснялась, то ли вот не рискнула его сфотографировать. Я это к чему, что в СИЗО очень много крымских татар, действительно очень много, и да, наверное, есть какая-то часть людей, которые сидят там не по политическим мотивам, я имею в виду крымские татары, да, но вот формат взаимовыручки, он там за последние годы возникло такое явление, да, то есть и сам Руслан Трубач, вот он в разговоре, мы как-то с ним разговаривали, просто стоя на улице, и он говорит, что даже когда человек, какой-то новичок попадает, там, крымский татарин, не крымский татарин, он уже СИЗО знает об этом, заключенные знают, они уже как-то пытаются ему помочь, можно вспомнить даже тот же пример с моряками, да, вот ты, наверное, помнишь, когда СИЗО, там активисты собирали на свободе передатчики, да, а в СИЗО уже организовали к тому моменту какие-то вещи, сигареты, еду какую-то, ну, то есть вещи первой необходимости.
Я говорю, что тогда никто не ожидал такой массовой поддержки от крымчан, там было собрано максимальное количество и вещей, и денег, и их не успели передать, потому что моряков вывезли в СИЗО Лефортово в Москву. В Москве, ну, но крымчане приехали туда.
Да, и заключенные тоже не остались в стороне. То есть этот действительно, там есть такой вот феномен взаимовыручки.
Расскажи мне еще про одну вещь. Я вот знаю, что адвокат семьи Кашка Николай Полозов занимался доследственной проверкой по факту ее гибели. Что он важного узнал?
Ну, вот именно эпизод с расследованием гибели Виджея Кашка Николаем Полозовым. Это очень интересная история, потому что, изучая документы доследственной проверки, Николай выяснил очень много интересных деталей. В частности, то, с чего я начинал свой рассказ, следствие изначально пыталось представить это дело как чистую уголовку, без каких-то политических коннотаций лишних, да, неудобных следствию. То есть есть группа лиц, которые якобы требовали определенную сумму денег у бедного несчастного гражданина Турции, который вот там потерпевший и никак не может прийти на судебное заседание. На самом деле, вот, допустим, из доследственной проверки несколько таких интересных фактов, которые как раз-таки говорят о политическом мотиве. Например, санкцию на задержание этих людей 23 ноября 2017 года давал лично генерал-майор полиции Сергей Абисов. То есть это главный, это руководитель крымского МВД, уже в отставке, правда. Ну, то есть, как бы представьте себе картину, историю, да. Есть 4 человека, которые там требовали какую-то сумму денег в размере, по-моему, 7 тысяч долларов. Не сильно крупное какое-то дело, да, а санкцию на арест этих людей дает лично руководитель крымского МВД. То есть явно здесь прослеживается политический мотив. И вот, собственно, вот с таких вот каких-то мелких деталей в ходе, пока Николай вот исследовал эту доследственную проверку по факту гибели, и складывалась вот эта картинка политического мотива. Поэтому то, что сделал Николай, оно, конечно, имеет определенную ценность, ну, большую ценность, как мне кажется, для того, чтобы понимать, что это дело, оно все-таки имеет не просто уголовный контекст.
Большое спасибо. Это был Тарас Ибрагимов, журналист, работающий по делам крымских политзаключенных. На этом наше интервью заканчивается, и мы переходим к следующей части нашего эфира.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
С вами радио «Крым Реалии» в студии Станислав Юрченко и Андрей Гивко. Мы продолжаем рассказывать про самые важные актуальные новости, которые касаются Крыма и крымчан. Итак, коммунальные службы после аварийных работ обязаны восстанавливать асфальтное покрытие за свой счет. Об этом в САКах заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов. Перепало двум предприятиям – САКскому отделению «Крым ТЭЦ» и предприятию «Вода Крыма». После ремонтных работ на местах аварии остались сотни разрытий. Далее Сергей Аксенов.
Понятно, есть аварийность, понятно, что они ее ликвидируют. Но восстанавливать асфальтовое покрытие за собой кто должен? Ну, элементарные вещи, то есть, как бы, ну, конечно. Раз уже КрымТЭЦ, то есть, как бы, является получателем средств от жителей за услуги по поставке тепла, ну, соответственно, то есть, точно так же они и сеть должны содержать в соответствующем состоянии. Если нужны какие-то элементы поддержки, КрымТЭЦ, дирекция пусть выходит на нас, будем вместе садиться, смотреть и принимать какие-то решения. Когда будут закрыты вот эти разрытия воды Крыма? Сколько времени? 30 дней.
30 дней, 200 повреждений будут закрыты.
В течение 30 дней? В полном объеме все это будет восстановлено, так?
Да.
С КрымТЭЦ.
КрымТЭЦ мы что направили, делаем? Обратились в Министерство топлива и энергетики о предоставлении такого же графика и закреплении ответственных и сроков.
Только что вы могли слышать, как проходит тот самый админ-террор, именно так назвали в Крыму поездки российского главы Крыма Сергея Аксенова по разным городам. Он был в Керчи, он был в Ялте, он был также в Феодосии, вот он добрался до САК. И вот что мне показалось очень интересным, если в Симферополе он возил местных чиновников по городу и заявлял, что в городе нет, больше чем в половине города нет вообще асфальта, в САКах он его наконец хотя бы нашел.
Знаешь, Стас, меня интересует даже другой вопрос. Вот Сергей Аксенов утверждает, что коммунальные службы будут обязаны восстанавливать асфальтовое покрытие за свой счет. Простите, кто восстановит асфальтовое покрытие в Симферополе, которое дорожники клали в грязь?
Крымчане будут все восстанавливать.
За свой счет,
конечно же.
Понятно. Кстати, о счетах крымчан. Поговорим о крымских пенсионерах. Им будут доплачивать к пенсиям. Подконтрольный России парламент Крыма поддержал изменения к федеральному закону о государственной социальной помощи. Даже после индексации пенсии неработающие россияне преклонного возраста будут получать неизменную сумму доплат, но и в этот же, скажем так, список войдут, естественно, жители аннексированного Крыма. Об этом всем заявил российский спикер парламента Крыма Владимир Константинов. Ну, давайте ему слово.
Определение постоянно действующего порядка материального обеспечения пенсионеров, в соответствии с которым размер социальной доплаты к пенсии, установленный федеральным законом, не будет уменьшаться. Даже в случае, если при индексации пенсии и ежемесячной денежной доплаты доход пенсионера превысил прожиточный минимум. Вот об этом в основном речь. Перерасчет с 1 января 2019 года социальной доплаты к пенсии на основании указанного порядка материального обеспечения пенсионеров и выплату им недополученных сумм.
Но вице-спикер российского парламента Крыма Ефим Фикс рассказал, сколько именно пенсионеров будут получать вот эти вот самые доплаты.
Сегодня по Крыму это порядка 76 тысяч крымчан, которые будут требовать вот этих доплат, необходимых доплат. В целом в 2019 году где-то по России где-то порядка 18,5 миллиардов рублей должно быть потрачено на эти цели.
Ну и вот я хочу уточнить одну вещь. Господин Фикс сказал, что крымчане будут требовать. Но требовать и получить – это немножко разные вещи все-таки.
К следующим новостям. В бухте Севастополя обнаружили остатки средневековой гончарной мастерской. Об этом заявил представитель музея-заповедника Херсонес Таврический Андрей Букатов. По его словам, артефакты обнаружили на дне карантинной бухты Севастополя. Там нашли фрагменты амфор, большое количество гончарного брака, а вот саму гончарную печь пока найти не удалось. Фрагменты найденных амфор принадлежат к сосудам черноморского типа. Ориентировочная дата 8-9 столетия нашей эры. Археолог добавил, что в дальнейшем будут изучать дно севастопольских бухт, так как там под толстым слоем ила могут находиться археологические артефакты.
Ну и перейдем к новостям дня завтрашнего. И вот первая тема – это подарок для заключенных. В исправительных колониях России 8 марта запланированы, цитирую, творческие конкурсы, игры в шахматы и шашки, просмотр фильмов, сладкое меню, торты, плюшки и пирожки. Конец цитаты. Как радостно звучит-то. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний России. Сегодня в колониях отбывают наказание более 35 тысяч женщин. Для всех осужденных 8 марта является выходным днем. Простите, выходным, наверное, от отбывания тюремного наказания, что ли. И вот, цитирую, праздник для нарушительниц закона никто не отменял, заявляют тюремщики. Ранее Российская Федеральная служба исполнения наказаний поздравила мужчин мужчин, находящихся в заключении, с 23 февраля.
Дело в том, что в колонии у них все равно есть работа, за нее даже номинально платят, платят там, конечно же, копейки, но то есть это правда выходной день. А вот в Севастополе жаждут наказания для российского политика за фразу, цитирую, «аннексия Крыма». Группа пророссийских активистов в Севастополе обратилась в ФСБ России, обвинив российского политика, руководителя общественной организации «Союз правых сил» Леонида Гозмана в посягательстве на территориальную целостность России. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Копии своего заявления авторы выложили в Facebook. Возмущение авторов вызвали слова Гозмана в эфире телеканала «Россия-1» 2 ноября 2018 года. Цитирую. «Это хуже, чем преступление. Это ошибка, то, что мы аннексировали Крым». Активисты утверждают, политик пропагандирует, цитирую, «непризнание территориальных ценностей России, а также непризнание итогов референдума о вхождении Крыма в состав России». Подписанты требуют возбудить против Гозмана уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса России. Это публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России и возбуждение ненависти или вражды. Сам Леонид Гозман в комментарии «Крым Реали» сказал, что ему ничего не известно об этом заявлении севастопольцев против него.
А подконтрольная Кремлю Крымская прокуратура посчитала убытки из-за вырубки деревьев. Речь идет о 2 миллионах рублей. Всего российская прокуратура аннексированного полуострова возбудила 13 уголовных дел об уничтожении свыше 1500 деревьев. В том числе речь идет об уголовном деле за вырубку деревьев на Ойбурском озере. Помимо прочего, будет насаждено больше 3500 деревьев и кустов. Но вопрос, где они их насадят? На той же Ойбурской косе или...
Мне вот интересно, а те деревья, которые спилили на набережной Салгира, вот от них убыток был или подсчитан прокуратурой?
На набережной Ялты, в Севастополе. В общем, где считала убытки российская прокуратура Крыма до конца, мы не знаем. Но
Знаем другое, что 2 севастопольцев обвиняют в продаже опасного алкоголя через соцсети. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Севастополю. Подозреваемым 34-36 лет. Они продавали нет, дорогой Андрей Гевко, не боярышник, а фальсификат через сеть. После нескольких проверочных закупок напарников задержали. Во время обыска в гараже и автомобилях была обнаружена спиртосодержащая жидкость всего свыше 1 тонны суррогата. Фальсификат продавали под видом водки и коньяка. Информацию о продаже подозреваемых размещали в социальной сети, рекламируя опасные товары и подыскивая покупателей. А вот продавая бы они боярышник, это могло бы все же сработать, мне кажется.
Могло бы намного, наверное, изменить здоровье крымчан. Но надеемся, что минимальное количество людей успели отравиться. Значит, в Крыму российского военного приговорили к 5 годам колонии за убийство возле ночного клуба. Подконтрольный России Крымский гарнизонный военный суд приговорил российского военнослужащего к 5 годам колонии по обвинению в убийстве возле одного из ночных клубов Симферополя. Инцидент произошел в октябре 2017 года. Тогда военный, по его же словам, хотел заступиться за девушку, которую ладонью по лицу ударил другой парень. По версии обвинения, осужденный нанес обидчику один удар кулаком в левое ухо. От полученного удара последний упал, ударившись головой об асфальт, временно потерял сознание, а через 10 дней после случившегося он скончался. Суд сообщил, что обвиняемый признал вину, полностью раскаялся в содеянном.
Вот теперь важная новость. Сотрудники винзавода хотят... получить заработанные деньги. Российская прокуратура Крыма возбудила уголовное дело о невыплате зарплат работникам симферопольского винодельческого предприятия «Дионис». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Следствие установило, что последние полгода на предприятии заработная плата уплачивалась не в полном объеме. Сейчас должность составляет почти 3 миллиона рублей. Свои кровные не получили 60 работников винзавода. По состоянию на сегодня сотрудникам выплатили уже половину долга по зарплате, заявляют в прокуратуре. Видимо, вином они не захотели брать.
Ну, почему? Кстати, очень зря, потому что...
Но это все же Дионис, а не Массандра, я не знаю.
И Нимкерман, да. Поехали дальше. Севастопольские преподаватели присоединились к всероссийскому конкурсу «Сердце отдаю детям». И сейчас речь идет не об анатомии, речь идет об учителях дополнительных занятий. Среди кандидатов на лучшего от Крыма бывший моряк и хореограф. Сейчас они все свободное время проводят с детьми. Давайте их послушаем.
Меры безопасности, учу буквально 2 недели шлюпку, и сразу я уморячиваю, беру с собой в море.
Для того, чтобы детей увлечь в это, как бы в этот урок, вот я использовал вот такой, как бы в образно-игровой обстановке, вот так, чтобы их как бы окунуть. Я называю это как бы началом занятий, отравить ребенка хореографией.
Финал конкурса состоится в Москве. Победители получат денежные премии и почетные грамоты.
Самые большие проблемы Ялты – это сфера ЖКХ и пассажирские перевозки. Об этом сегодня заявил российский глава администрации города Алексей Челпанов. По его словам, жители Ялты жалуются в частности на проблемы плохого технического состояния транспорта, нерегулярность рейсов маршруток, недостойное поведение водителей в отношении стариков и детей, отсутствие в некоторых поселках графика перевозок, а также на работу перевозчиков без разрешительных документов. Об этом Челпанов напомнил. При этом Челпанов напомнил, что из бюджета муниципального образования выделяется 114 миллионов рублей на компенсацию перевозчикам бесплатной перевозки льготных категорий пассажиров.
А теперь вот просто внимание, преступление века. В Севастополе бомж воровал можжевельник в динопарке. Севастопольские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже саженцев можжевельника с территории динопарка.
Еще раз, севастопольские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже саженцев можжевельника. Зачем, Андрей, зачем?
А вот я сейчас расскажу. Злоумышленником оказался 48-летний гражданин без определенного места жительства.
Он хотел себе дом построить?
Ну, скорее всего, да, можжевеловый дом, это все очень здорово. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Севастополю, как уточнили полицейские, цитирую, «бомж прекрасно разбирался в декоративных деревьях, поскольку в начале 2000-х годов был индивидуальным предпринимателем и занимался торговлей саженцев», конец цитаты, все-таки не дом он хотел построить. И далее сообщение следует, что однажды, гуляя в парке в Гагаринском районе Севастополя, он обратил внимание на саженцы можжевельника казацкого, и у мужчины возник преступный умысел. Бомж благополучно украл можжевельник и продал его, деньги потратил на свои нужды. И когда злоумышленник приехал за очередной партией можжевельника, полицейские задержали его с поличным. Всего подозреваемый совершил 5 краж, ему грозит до 2 лет лишения свободы.
Это прекрасная новость завершения нашего эфира. С вами были Радио Крым Реалии, Стас Юрченко, Андрей Гивко. Я вам напоминаю, что вы можете смотреть нас каждый день на Facebook и YouTube-страницах Крым Реалий, слушать нас на 105.9 FM. И опять-таки, если вдруг у нас сейчас нет прямого эфира, у вас всегда есть сайт Крым Реалий, который работает круглосуточно.
Ну и не забывайте про наши утренние эфиры, слушайте подкасты и подключайтесь к ним. С вами были Стас Юрченко, Андрей Гивков. Всего хорошего.